Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию «Светлого радио». Друзья, напомню, мы сегодня говорим с руководителями театра «Глаз» Никитой Астаховым, Татьяной Белевич, актрисой театра «Глаз» Натальей Шеховцевой и Алексей Пичугин. И вот перед тем, как мы перейдем к главной теме, долго до нее добираемся, но очень интересно, конечно, говорить про театр, долго добираемся, но вот последнее только то, что я хочу спросить, помимо основной темы, Никита Сергеевич, вы сейчас сказали, что одна из основ – это когда театрального актера не тащат в звезды кино, сериалов. А вот я помню, что много достаточно лет я работал с людьми на разных музыкальных радиостанциях, которые параллельно работали, служили в театрах, разных театрах. Притом радио и небольшие роли в сериалах и фильмах от массовки до каких-то второстепенных ролей, редко когда это было главное, помогали им жить. Просто их служба в театре не позволяло им прожить так, как вот им могло позволить эту работу дополнительно на радио, ведущими, диджеями, новостниками и вот эти съемки в небольших сериалах и фильмах. Но ведь это же тоже, получается, необходимость какая-то жизненная.
Ну, это и сейчас происходит.
Ну, сейчас, естественно, это было не так давно.
А деньги деньгами, это все понятно. А служение – это совершенно отдельное дело, это государственное дело. На этом служении растут поколения. Это все очень серьезно. А деньги – это сегодня есть, завтра нет. Это обыкновенная эксплуатация актерского мастерства. Понимаете, когда его начинают таскать, этого бедного, несчастного, талантливого актера по всем фильмам, он уже надоедает, потому что зрителю нужны новые и новые лица, а его, как бы, как говорится, выдаивают до конца, чтобы вот, чтобы зритель ходил, деньги платил на определенную звезду. К серьезному вопросу о служении театру и отношении к театру как храму, это для вашей и нашей общей передачи на радио «Вера», как Щепкин Михаил Семенович сказал, храм, театр – это храм для актера, храм, священнодействуй, не думай о деньгах, значит.
Или убирайся вон.
Понимаете, очень четко сказано, это серьезно. А русский театр – это явление крайне серьезное, крайне серьезное. И советский театр был такой. Люди понимали, возьмите все серьезные поколения актерские, что деньги деньгами, как говорится, котлеты отдельно. А потом наступает время, когда человек понимает, для чего я живу. И если я нахожусь на поприще театральном, то здесь уже серьезно начинается разговор. А не то, что как мне диван купить и так далее.
Ну, вот. Я бы здесь добавила все-таки, что Никита Сергеевич, он, конечно, любит свое дело, очень предан и так далее. Но тем не менее, все-таки мы даем возможность людям сниматься, если это не нарушает репертуар театра, там не подвозит, потому что действительно зарплаты небольшие у актеров, им нужно тоже жить, семью кормить. И здесь в этом смысле плохого-то ничего нет, если это нет там чего такого скверного.
Давайте теперь про спектакль. 30 июня премьера, поэма «Без героя» Ахматовой. Это ведь очень... Когда говорят про Анну Андреевну Ахматову, кто-то вспомнит ее ранние стихи, наверное, не знаю, из тех людей, которые вообще вспомнят. Вот спроси на улице, подойди к человеку, спроси, что ты знаешь про Ахматову, что вы знаете про Ахматову, а можете ли что-то прочитать? Наверное, в первую очередь прочитают что-то из ранних стихов, вспомнят «Реквием» и поэму «Без героя». И та же поэма «Без героя», она же, как и все творчество Ахматовой, прошла вот этот путь ее жизни, разделенный на несколько частей. То, о чем в ней говорится, о ранней истории, потом вот эта военная история 40-х, и уже поздняя, ведь «Поэма без героя» дописана в 62-м году.
В 65-м
даже, то есть буквально незадолго до кончины Андреевны.
А начала она ее писать в 1940-м.
В 40-м, да. И вот, и это, наверное, несколько разная Ахматова даже писала этот текст, монолитный, который он очень един, мне, по крайней мере, так кажется. Но вот там разная Ахматова.
Да, совершенно верно, да, по тексту это очень видно, потому что она очень много переделывала, переставляла разные куски, то есть, в принципе, написание поэмы остановило ее смерть. Так бы она бы писала ее и писала бы, мне кажется, до конца. Это, конечно, исповедь, ну, как нам кажется, исповедь ее жизни, исповедь раскаяния, покаяния, и эта исповедь прилюдна, то есть она решается открыть какие-то такие сокровенные вещи всему миру, всем людям и следующим поколениям, и это очень смело с моей стороны.
А вы в спектакле играете...
Ну, именно, у нас, я не знаю, можно ли...
Мезостерически это вот действительно можно описать.
Говорить про решение, наверное, но в спектакле участвуют три актрисы разных возрастов. Это, то есть, три Ахматовой. Да, три Анны Андреевны, как раз о том, что вы говорили. Она молодая, она осознавшая все, и она находящаяся в протесте, когда ей запретили ее печатать, да, в 12 лет ее вообще не издавали. И вот этот момент, конечно, да, для такого человека, для такой глыбы пережить это. Конечно, это было время ее протеста, но она все равно писала. Она все равно писала, и даже она просила Чуковскую, чтобы...
Лидию Корневну.
Да, чтобы она запоминала, чтобы стихи не были написаны на бумаге. И она запоминала на память их.
У меня почему-то Лидия Корневна и Анна Андреевна, они где-то очень рядом, потому что вот у Анны Андреевны «Реквием» и у Лидии Чуковской «Софья Андреевна» это вот два произведения, которые очень рядом стоят, очень рядом по времени написания, и как-то вот обе эти женщины сумели мясорубку, которую описывали, пережить, переосмыслить. Ну, Лидия Корневна вообще прожила очень долгую жизнь, вот ее не стало-то относительно недавно. А почему именно «Поэма без героя»? Ведь она, даже не знаю, насколько она, вот, возможно, в театральной интерпретации, хотя я вот тут абсолютно не специалист, не профессионал, но вот я читаю «Поэму без героя», и мне, вот расскажите, пожалуйста, Никита Сергеевич, как, почему?
Очень интересно, Анна Андреевна сама определяла жанр этого произведения «Поэма без героя». Она говорила, ну, как решите, так и кто как воспринимает, такой жанр предположительный может быть. Хотите, это чтение просто поэмы, хотите, это фильм снимите. Хотите, спектакль поставьте, хотите, балет, понимаете? Меня, в общем, это не очень, как говорится, и волнует, и я не переживаю по этому поводу. Главное — донести смысл произведения. А жанр выбирает, и мы действительно здесь очень много интересной формы, неожиданной, которой, в общем, которой мы идем. Жанр выбирает данный там театр. Ну, например, Алла Демидова, она прекрасно читает эту поэму. Но она, это не спектакль, это прекрасное чтение умной женщины, талантливой актрисы. А мы делаем спектакль. Это, и я бы даже сказал, по жанру, может быть, даже спектакль-балет. Если, ну, если не балет, то, по крайней мере, какой-то пластический, что ли, музыкальный спектакль. тоже определенное решение есть, и в этом принимает участие Гея Атарович Берзинишвили, который выстраивает пластический рисунок спектакля, подбирает специальная музыка, ну, как бы, мировая классика, которая сопровождает все это произведение. Очень интересное высказывание Анны Андреевны по поводу стихосложения, что она говорила, что, в принципе, стихи писать легко, сложно придумать музыку, музыку, которая подскажет рифму, понимаете? А когда эта музыка, она приходит каким-то образом к художнику, то тогда слова, они очень легко укладываются, понимаете? И вот эта музыкальность этой поэмы настолько совершенна, что она пронизывает просто всю поэму. Это идет просто сплошной поток, музыкальный поток. И это крайне интересно. По поводу того, что почему театр взял это произведение. Во-первых, оно сегодня, может быть, так нехорошо говорить, но все-таки оно модное. Очень много коллективов хотят сегодня вот разгадать, и «Ахматоведы», есть прекрасный цикл книг, который называется там «Православный Пушкин», «Православный Чехов», «Православный там Лермонтов», и есть «Православная Ахматова».
А верно, только, может быть, зря приставка-то? Человек, он очень многообразен и в своем творчестве.
Может быть. Я просто говорю, что есть мышление православного человека, и оно отличается от разнообразия светского мышления. Я про это говорю, что в свое время не публиковали людей православного мышления по многим причинам. И сейчас мы как раз имеем очень богатый большой материал, на который просто мы опираемся и изучаем это время. Я вот прочитал, и актеры первый раз поэму, и ничего не понял. Совершенно я не понял. Я вижу закодировано, понимаете? А что именно, я не понимаю. Я второй раз прочитал, четвертый, опять ничего не понимаю. А потом я стал изучать материалы. Изучать материалы, круг людей, ее, это салон поэтический, бродячая известная собака, мужей ее, с кем она была, в кого она была влюблена, кто в нее был влюблен. Там много трагизма, между прочим, если разобраться, если это касается не только одной Судейкиной, но Ольги Афанасьевны, но ее подруги близкой, но и, ну, красавицы Петербурга того времени. Но это касается и много таинственных взаимоотношений, диалогов, которые были на этой почве. Ну, например, Шилейко, если говорить, один из мужей Анны Андреевны, он когда посетил салон «Бродячая собака», он сказал: «Более омерзительного места я не видел». Но там все говорили стихами. Вы представляете, что это за общество, когда не читают стихи, а говорят стихами? Что это за грандиозность этих талантов поэтических, которые говорили? И добавлял очень сильно. Но надо добавить, что при всем этом все стремились к красоте. Вот при этом.
Это отличало Серебряный век, это отличало наследие Серебряного века, которое многие из них ведь переосмысливали. Как можно сравнить Ахматову 62-го года с Ахматовой 16-го года? Я думаю, что это две разных женщины,
ну,
два,
конечно,
разных человека.
Но, конечно, юная,
но
девушка.
Стремление к красоте, оно было и в Ахматовой 16-го года, и в Ахматовой 62-го года.
К красоте и своеобразие было. Например, когда она знакомилась с кем-то, сразу она начинала читать свои стихи, сразу, потому что не могла жить без этого. И потом демонстрировала, как она пролезает под стулом, не касаясь пола. какая гибкость у нее была, понимаете? Вот она молодая такая была. Там и, этот, и Кутузов, там и Федоров, там и этот мальчик Миша Линденберг, та же страшная судьба постигла, как и Князева. Там, там много всего такого. И к чему она пришла? К чему она в 65-м году, это поэтесса, которую отпели в храме, отпели ее, понимаете?
Ну, а почему нет?
А?
Почему бы и нет?
Ну, время-то какое было?
Ну, время, они вот ходили, когда в Москве Ахматова жила, она все время ходила на Большую Ордынку. На все, в храм всех скорбящих радости.
Кстати, она сама делала эскиз креста, который просила, чтобы поставили у нее на могиле. Да. И в Комарово там и стоит этот крест по ее эскизу.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, друзья, что в гостях у «Светлого радио» сегодня руководители театра «Глаз», Московского театра «Глаз» Никита Астахов, художественный руководитель, Татьяна Белевич, директор театра «Глаз», Наталья Шеховцева, актриса театра «Глаз». Наталья, а вы, готовясь к спектаклю, как-то для себя по-новому Ахматову открывали, нет? У нас же очень часто мы себе рисуем образ того или иного поэта, писателя, даже если долго и часто к нему обращаемся, у нас есть монолитный образ. Но мне кажется, если там актер, актриса готовится к роли, то там присутствует какая-то тайна открытия.
Ну, я Ахматову люблю с детства. Я открываю свои детские тетради, ну, там 15-14 лет у меня переписаны ее стихи. Ну, это, конечно, это все про любовь. Это 21-я ночь, понедельник.
Только хотел бы,
да, да, это сочинил же какой-то бездельник, что бывает любовь на земле. И вы знаете, вот когда я училась в институте, нам педагог по речи говорил: вот у тебя с этим поэтом совпадают вибрации. У тебя нет, не совпадают. Вот у меня с Ахматовой совпадают. Я ее как-то чувствую вот внутри. Я как-то даже что-то, может быть, не понимаю, о чем она написала, но это я чувствую, это как проживаю это внутри. И, конечно, когда мы взялись за поэму «Без героя», я тоже прочитала, что это вообще невозможно. И когда начинаешь...
Невозможно сам текст или невозможно,
невозможно
его
понять,
сыграть?
Да, такое ощущение, что она просто издевается, потому что сюжет перескакивает с одного на другое, то любовь, то война, то мальчик, то девочка, то есть, ну, такое. Вот. А потом мы уже начали читать очень много информации. Наверное, мы вот как раз была пандемия, мы работали в Зуме, и мы читали, 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 перекидывали статьи разные, интересные. То есть, ну, очень много изучили все, что связано с Анной Андреевной. Вот. И сказать то, что я открыла что-то новое, я не открыла, потому что она всегда, всегда со мной находится.
Но ведь Ахматова, вы говорите, там перескакивает Ахматова, тот человек, которая всегда обращалась к своей молодости. Там квинтэссенции, наверное, для меня это «Летний сад», когда и лебедь, как прежде, плывет сквозь века, любуясь красой своего двойника, и замертво спят сотни тысяч шагов, врагов и друзей, друзей и врагов. Это вот она.
Ну и здесь у нас тоже возрасте, в «Летнем саду». Есть в поэме есть лирические отступления. Они даже написаны курсивом, то есть другим шрифтом. И вот там как раз, да, есть «А теперь бы домой скорее, Камероновой галереей, в ледяной таинственный сад». То есть вот это возвращение в юность, в начало. Ну и в нашем спектакле тоже идет именно разговор молодости, то есть прошлого с будущим. и будущего с прошлым. И вот в этом как раз и состоит, ну, драматургия.
Если уж мы вспомнили об Ахматовой, это также почему-то очень молодой Бродский, как раз периода своего общения с Анной Андреевной, он же тогда тоже очень много писал о каком-то мнимом на тот момент возвращении, как будто вот чувствуя свой отъезд, свое прощание с родиной, свою невозможность вернуться, потом нежелание приезжать, невозможность найти тот Ленинград, как у Ахматовой поиск того Петербурга, Петрограда. Но Ахматовой было проще, она могла прийти в летний сад. Я вот почему-то прям чувствую, не знаю, вот эту боль, когда она смотрит на эти стены, эти фасады, эти кирпичи, которые сохраняют следы рук тех людей из ее молодости, а их всех нет, а она есть, и она жива. Вот почему-то, не знаю, мне вот помимо того, что перекликается это с летним садом Ахматовой, у меня еще очень сильно это перекликается с Бродским, который вот в то время почему-то много на эти темы писал.
Она его очень любила, кстати. Да, он часто был у нее в Комарово, и она его за водочкой посылала.
Ну, это же знаменитый Ахматовский кружок, конечно. Никита Сергеевич, вы долго готовились к «Память без героя»? Сколько вот заняла подготовка?
Долго, очень долго, очень долго. Во-первых, я сам должен был приблизиться. У меня в репертуаре вообще, я и на эстраде работал очень много, в репертуаре стихов разных поэтов. А Ахматовой, ну, мы знаем, что ныне лежит на весах, ну, вот совершенно известные такие вещи. А подробных таких произведений у меня не было, поэтому мне надо было подготовиться. Мне надо подготовиться и понять, насколько мы можем эту поэзию поднять сегодня на театральной сцене и какими путями мы это будем делать. А, в общем-то, самое главное, меня, это и без Ахматовой было, но по названию поэмы «Без героя», меня тема героя в художественном произведении последние годы очень беспокоит и волнует, потому что советское время закончилось тем, что пропали эти герои советские, Павки Корчагины, понимаете, Павел Власов, там, Чапаев, и все, когда брался литературный герой для того, чтобы на него люди ориентировались и были такими.
И вот попытка создать новых святых.
Да.
Пантеон.
Да, конечно. И вдруг она пишет поэма «Без героя». Это вызов. Это вызов, что она этим самым хочет сказать. И вы знаете, я пришел к такой очень серьезной мысли. Какой герой нашего времени должен быть, по Лермонтову? Какой нашего, сегодняшнего дня должен быть герой? Ну, вдруг я слышу, ну, наступило время воцерковления, время, может быть, священник должен быть героем, на которого, понимаете, вот такие разговоры пошли.
А мне вот почему-то кажется, простите, что я со своим мнением, что это всегда натяжка. Вот у Лермонтова «Герой нашего времени», но там очень своеобразная история героя нашего времени. И если мы к каждому времени будем подверстывать, вот ранние там революционные годы, Павка Корчагин, я не знаю, Павлик Морозов чуть позднее, но это все вот этот пантеон, который создала новая власть для своего утверждения, он искусственный. А если мы так посмотрим, то настоящих героев, которые, можно сказать, это герой того времени, это герой этого времени, наверное, не найдем. Тут, может быть, мудрость-то Ахматовой в том, что она через десятилетия идет, а вот поэма «Без героя», ну, это без... действительно поэма «Без героя».
Тут много всяких этих расшифровок и предложений по этому поводу героя, без героя и так далее. Но я пришел к такой мысли, что она предлагает иной путь совершенно. Она не выдвигает человека, на которого надо ориентироваться воспитания. А она делает следующее, она делает совершенно другой акцент, который заключается в следующем. Мы знаем, что муж ее, Гумилев, расстрелян был, да, сын ее, Лев Николаевич, тоже сидел в тюрьме, да, мы это знаем. И давайте вспомним вот эти строки, на которые я стал ориентироваться, что она написала. И это касается очень тонко героя времени. Она говорит: муж в могиле,
сын в тюрьме.
Сын в тюрьме. И дальше:
помолитесь обо мне.
Помолитесь, и вдруг обо мне. Не о них, а обо мне. Это женщина без мужа. Это женщина без... Вы понимаете, какая
а
болевая точка?
Очень тяжелые отношения были, надо сказать.
Очень, очень серьезно. Я не касаюсь как бы этого. Но она выдвигает, может быть, не тот, который ярко стоит на первом плане, герой, а который страдает рядом с ним.
И в ней страдает сам.
И свой же... Смотрите, как неправильное мы ударение делал. И в свой же Пушкин. И в свой жестокий век восславил я свободу. Выделяем это. А у Пушкина, смотрите, как написано. И в свой жестокий век восславил я свободу и милость. Он восславил милость. К падшим призывал. Мы не отрываем, он не отрывает слово «свобода» от милости. А это совершенно разное понятие. И вот этот вопрос, какой герой и что это такое, может быть, это и вот у креста Богоматерь, которая, что она переживала. Она как бы главный акцент смещает с креста страдания Спасителя на мать. На мать, которая это видит, что это такое.
А
вот
там,
это,
где мать
мне
стояла,
кажется, это очень интересно.
Никто посмотреть не посмел, да, она написала.
Да, не
да, написала, разве не я была у креста, разве не я тонула в море? Разве забыли мои уста, вкус твой, горе?
И вот, и еще второе, это вот что касается героя, это меня волнует, потому что театр должен развиваться, и художественная литература, хотя словесность – это не хуже слова, именно в эту сторону, какой будет герой. А может быть, это человек, который рядом с героем. Очень интересная мысль, над ней надо очень серьезно задуматься. И вот это вот главное меня спрашивает, и я, может быть, Алексей, поделюсь с вами этим. Зачем духовный театр взял это произведение? Ну, зачем? Там ведь такие высказывания есть, что, как Наташ, к поэту грехи не прилипают. Вот начало ее мышления, понимаете? И чем она заканчивает? И, так сказать, все эти ряженые, переряженные, и все. То есть развитие, религиозное развитие очень сильно. Зачем? Почему наш духовный, как бы единственный на Большой Татарской существующий театр напротив мечети, почему он взял это произведение? Почему? На каком основании? Вспомним простое выражение, что православное искусство, задача православного искусства – это сретение, встреча с Богом.
То есть Бродский недаром стихотворение одно из самых известных ранних сретения не Андреевне посвятил.
Правильно. А если вспомнить Мандельштама, тоже неплохо по поводу того, она же была лидером акмеизма, а Мандельштам сказал, акмеизм – это тоска по мировой культуре. И вы внимательно прочитаете, когда эту поэму «Без героя», вы увидите, что она берет стихосложение не только российских замечательных поэтов, и себя тоже, сам. Но она берет и Байрон, и Шелли, и Шекспир, и Софокл, понимаете, и она это все, это действительно объединение мирового мировоззрения, понимаете, это поэтесса мирового порядка. Она обладала вот такой, таким интеллектом и такой силой поэтической, что она имела право идти вот таким образом. И вот по поводу почему мы взяли именно эту поэму. Я хочу напомнить вам стихи известные поэта Александра Александровича Блока, концовку которого безумно любила Ахматова. Она рыдала два раза в жизни. Это первый раз на могиле Блока, и второй раз, когда Гаршин...
Который нет, кстати, уже.
А?
Который и нет. Могилы Блока.
Да, да, да. Ну, вот когда переносили. И второй раз, когда Гаршин... Она мечтала выйти за Гаршина замуж и даже всем объявила, что она меняет фамилию. Она
Ахматова.
Фамилию. Ахматова, она друг на Гаршина. Представляете, из Ташкента приезжает, значит, в Ленинград в надежде, что произойдет этот брак, нашла. И он как бы отказался от этого. И это как бы второй обморок в жизни. Вот, это вот реакция. И Блока, я почему вспомнил Блока, что вот это встреча с Богом. Заканчивает он поэму 12 следующими строчками. «Идут, идут 12, позади голодный пес, впереди с кровавым флагом, и от пули невредим, и за вьюгой невидим». Снежной россыпью жемчужной, нежной поступью, то-то-то, в белом венчике из роз впереди
Иисус Христос.
Иисус Христос. То есть обозначение, разговор об этом. И чем заканчивает она поэму, чтобы было как бы все понятно, поэму «Без героя». Посмотрите. «И открылась мне та дорога, по которой ушло так много, по которой сына везли, и был долог путь погребальный средь торжественной и хрустальной тишины сибирской земли. От того, что сделалось прахом, обуянная смертным страхом, и отмщения, зная срок, опустивши глаза сухие и ломая руки, Россия предо мною шла на восток. Православные художники, они должны свидетельствовать о свете, и она дает в конце поэмы этот свет. Этот путь не на запад, обратите внимание, а на восток, откуда восходит солнце. Понимаете? Вот чем заканчивается поэма. Вот религиозный смысл этой поэмы. Понимаете? И почему русский духовный театр «Глаз» взял именно это произведение Анны Андреевны.
Друзья, вы можете сами убедиться, сами посмотреть, сами прочувствовать, придя в театр «Глаз» на поэму «Без героя». Премьера 30 июня. А потом следующий спектакль вы можете посмотреть в афише театра, билеты в театральных кассах города. Все правильно?
На сайте театра можно.
На сайте театра, да.
Да, и телефоны театра. Есть, по телефону
да.
Можно заказать тоже.
Заходите на сайт театра «Глаз», и там все найдете. Никита Астахов, художественный руководитель театра «Глаз», Татьяна Белевич, директор театра «Глаз», Наталья Шеховцева, актриса театра «Глаз», были с нами в программе «Светлый вечер» на Светлом радио. Я Алексей Пичугин. Мы прощаемся с вами. До новых встреч. Будьте здоровы. До свидания.
До свидания.
Спасибо.
Спасибо.
Светлый вечер. На радио «Вера».